К истории первобытной семьи. Бахофен, Макленнон, Морган. Предисловие к четвертому немецкому изданию работы происхождения семьи, частной собственности и государства. Сочинение, том 22, страницы с 214 по 225. Данная работа представляет собой предисловие, которое Энгельс написал к четвертому изданию своей книги «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Смотри настоящее издание, том 21, страницы с 23 по 178. До выхода в свет книги предисловие было опубликовано с согласия автора в журнале «Neue Zeit», номер 41, 1891 год, под заглавием «К истории первобытной семьи» Бахофен, Макленнон, Морган. Четвертое исправленное и дополненное издание книги Энгельса вышло в Штутгарте в конце 1891 года и в дальнейшем уже не подвергалось изменениям. Данное предисловие входило во все последующие издания книги Энгельса, выходившие как на немецком, так и на других языках. На русском языке предисловие впервые было напечатано в первом издании книги Энгельса, вышедшем в Петербурге в 1894 году. Бахофен, Йоган Якоб, 1815-1887 годы. Выдающийся швейцарский историк и юрист. Автор работы «Материнское право». Макленнон, Джон Фергюсон, 1827-1881 годы. Шотландский буржуазный юрист и историк, автор работ по истории брака и семьи. Страница 22. Предыдущие издания этой книги, выходившие большими тиражами, целиком разошлись почти полгода тому назад, и издатель Диц давно уже просил меня подготовить новое. Более неотложные работы до сих пор мешали мне это сделать. Со времени выхода в свет первого издания прошло 7 лет, и за эти годы в изучении первобытных форм семьи достигнуты большие успехи. Поэтому необходимо было сделать здесь тщательные исправления и дополнения, тем более, что предполагаемое печатание настоящего текста со стереотипа лишит меня на некоторое время возможности вносить дальнейшие изменения. В тексте, опубликованном в журнале «Die Neue Zeit», конец этой фразы после слов «тем более что» дан в следующей редакции. Новое издание должно выйти большим тиражом, обычным теперь в немецкой социалистической литературе, но все еще крайне редким для немецких книгоиздательств. Итак, я внимательно пересмотрел весь текст и сделал ряд добавлений, в которых, надеюсь, в достаточной мере учтено нынешнее состояние науки. Далее я даю ниже в этом предисловии краткий обзор развития взглядов на историю семьи от Бахофена до Моргана. Я делаю это главным образом потому, что шовинистически настроенная английская школа первобытной истории по-прежнему делает все возможное, чтобы замолчать переворот во взглядах на первобытную историю, произведенный открытиями Моргана, нисколько не стесняясь, однако, при этом присваивать себе полученные Морганом результаты. Да и в других странах кое-где слишком усердно следуют этому английскому примеру. страница 215. Моя работа была переведена на различные иностранные языки, прежде всего на итальянский. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В просмотренном автором переводе Паскуале Мартиньетти «Беневенто», 1885 год. Мартиньетти, Паскуале, итальянский социалист, переводчик работ Маркса и Энгельса на итальянский язык. Затем на румынский, происхождение семьи, частной собственности и государства, перевод Иона Недежде, опубликовано в яском журнале «Контемпоранул» сентября 1885 по май 1886 года. Недежде, Ион, 1854-1928 годы. Румынский публицист, социал-демократ. Переводчик работ Энгельса на румынский язык. В 90-х годах перешел на позиции оппортунизма. В 1899 году примкнул к буржуазной национал-либеральной партии и выступал против рабочего движения. Далее. Надацкий. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Издание, подготовленное Герсоном Триром. Копенгаген, 1888 год. Трир, Герсон, родился в 1851 году. Датский социал-демократ, один из лидеров революционного меньшинства социал-демократической партии Дании, по профессии учитель. Вел борьбу против реформистской политики оппортунистического крыла партии. Переводчик работ Энгельса на датский язык. Французский перевод Анри Раве, сделанный из настоящего немецкого издания, находится в печати. Раве, Анри, французский журналист, переводчик работ Энгельса на французский язык. До начала 60-х годов об истории семьи не могло быть и речи. Историческая наука в этой области целиком еще находилась под влиянием Пятикнижия Моисея. Патриархальную форму семьи, изображенную там подробнее, чем где бы то ни было, не только безоговорочно считали самой древней формой, но и отождествляли, за исключением многоженства, с современной буржуазной семьей. Так что семья, собственно говоря, вообще не переживала якобы никакого исторического развития. Самое большее допускалось, что в первобытные времена мог существовать период неупорядоченных половых отношений. Правда, кроме единобрачия, было известно еще восточное многоженство и индийско-тибетское многомужество. Но эти три формы нельзя было расположить в исторической последовательности, и они фигурировали рядом друг с другом без всякой взаимной связи. Что у отдельных народов древнего мира, как и у некоторых еще существующих дикарей, происхождение считалось не по отцу, а по матери, так что женская линия признавалась единственно имеющей значение, что у многих современных народов воспрещаются браки внутри определенных более или менее крупных групп, в то время еще обстоятельно не исследованных, и что этот обычай встречается во всех частях света, эти факты были, правда, известны, и такого рода примеров накапливалось все больше. Но как к ним подойти, никто не знал. И даже еще в исследованиях первобытной истории человечества и так далее Тейлора, 1865 год, они фигурируют просто как странные обычаи, наряду с действующим у некоторых дикарей запрещением прикасаться к горящему дереву железным орудием и тому подобными религиозными пустяками. Тейлор. Исследование первобытной истории человечества и возникновения цивилизации. Лондон, 1865 год. Тейлор. Эдуард Бернетт. 1832-1917 годы. Видный английский этнограф, создатель эволюционной школы в истории культуры и в этнографии. Изучение истории семьи начинается с 1861 года, когда вышла в свет работа Бахофена «Материнское право». Бахофен. Материнское право. Исследование гинекократии древнего мира на основе его религиозной и правовой природы. Страница 216. Автор выдвинул в этой работе следующие положения. Первое. У людей первоначально существовали ничем не ограниченные половые отношения, которые он обозначает неудачным выражением гетеризм. Второе. Такие отношения исключают всякую возможность достоверно установить отца, и поэтому происхождение можно было определять только по женской линии, согласно материнскому праву, как первоначально это и было у всех народов древности. Третье. Вследствие этого женщины, как матери, как единственные достоверно известные родители молодого поколения, пользовались высокой степенью уважения и почета, доходившие, по мнению Бахофена, до полного господства женщин. Гинекократии. Четвертое. Переход к единобрачию, при котором женщина принадлежала исключительно одному мужчине, таил в себе нарушение древнейшей религиозной заповеди, то есть фактически нарушение исконного права остальных мужчин на эту женщину. Нарушение, которое требовало искупления или допускалось при условии выкупа, состоявшего в том, что женщина в течение определенного времени должна была отдаваться посторонним. Доказательства этих положений Бахофен находит в многочисленных, с исключительной тщательностью собранных цитатах из классической литературы древности. Развитие от гетеризма к моногамии и от материнского права к отцовскому происходит, по его мнению, в частности у греков, вследствие дальнейшего развития религиозных представлений, вследствие водворения новых божеств, представителей новых воззрений, в традиционную группу богов, олицетворяющую старые взгляды, так что последние все более и более оттесняются на задний план первыми. Таким образом, не развитие действительных условий жизни людей, а религиозное отражение этих условий в головах тех же людей вызвало, по Бахофену, исторические изменения во взаимном общественном положении мужчины и женщины. В соответствии с этим Бахофен толкует Орестею Эсхила как драматическое изображение борьбы между гибнущим материнским правом и возникающим в героическую эпоху и побеждающим отцовским правом. Эсхил. 525-456 годы до нашей эры. Выдающийся древнегреческий драматург, автор классических трагедий. Ради своего любовника Эгиста Клитемнестра убила своего супруга Агамемнона, вернувшегося с Троянской войны. Но Орест, сын ее и Агамемнона, мстит за убийство отца убивая свою мать. За это его преследуют эринии, демонические охранительницы материнского права, по которому убийство матери – тягчайшее, ничем не искупимое преступление. Но Аполлон, который через своего оракула побудил Ареста совершить это дело, и Афина, которую призывают в качестве судьи, оба божества, представляющие здесь новый порядок, основанный на отцовском праве, защищают Ареста. Афина выслушивает обе стороны. Весь предмет спора сжато выражен в дебатах, происходящих между Арестом и Эриниями. Арест ссылается на то, что Клитемнестра совершила двойное злодеяние, убив своего супруга и вместе с тем его отца. Почему же Эринии преследуют его? Они преследовали ее, гораздо более виновную. Ответ поразителен. С мужем ею убитым она в кровном родстве не была. Эсхил, Орестея, Эвмениды. Агамемнон. В древнегреческой мифологии предводитель древнегреческого войска во время Троянской войны, убит своей женой Клитемнестрой и Эгистом. Герой одноименной трагедии Эсхила, первой части трилогии Орестея. Аполлон. В древнегреческой мифологии бог солнца и света, покровитель искусств. Афина Паллада, одно из главных божеств в древнегреческой мифологии, богиня войны и олицетворение мудрости, считалась покровительницей афинского государства. Клитемнестра. В древнегреческой мифологии жена Агамемнона, убившая своего мужа после его возвращения с Троянской войны. Героиня Орестеи Эсхила. Орест, в древнегреческой мифологии сын Агамемнона и Клитемнестры, отомстивший своей матери и Эгисту за убийство своего отца. Герой трагедий Эсхила Хоэфоры и Эвмениды. Второй и третьей части трилогии Орестея. Эгист или Эгисф. В древнегреческой мифологии любовник Клитемнестры, соучастник убийства Агамемнона. Герой трагедии Эсхила Агамемнон и Хоэфоры. Первой и второй части трилогии Орестея. Эринии. В древнегреческой мифологии богини мщения, героини трагедии Эсхила Хоэфоры и Эвмениды, второй и третьей части трилогии Орестея. Страница 217. Убийство человека, не состоящего в кровном родстве, даже когда он муж, убивший его женщины, может быть искуплено. Эриний оно нисколько не касается. Их дело преследовать убийство лишь среди родственников по крови. И тут, согласно материнскому праву, тягчайшим и ничем не искупимым является убийство матери. Но вот в роли защитника Ареста выступает Аполлон. Афина ставит вопрос на голосование членов Ареопага, афинских присяжных. Голоса делятся поровну за оправдание и за осуждение. Тогда Афина, как председательница, подает свой голос за Ареста и объявляет его оправданным. Отцовское право одержало победу над материнским. Боги младшего поколения, как называют их сами Эринии, побеждают Эриний, и, в конце концов, последние тоже соглашаются взять на себя новые обязанности, перейдя на службу новому порядку. Это новое, но совершенно правильное толкование Орестеи представляет собой одно из прекраснейших и лучших мест во всей книге Бахофена. Но оно в то же время доказывает, что Бахофен по меньшей мере так же верит в Ириней, Аполлона и Афину, как в свое время Эсхил, а именно, он верит, что они в греческую героическую эпоху совершили чудо, не спровергли материнское право, заменив его отцовским. Ясно, что подобное воззрение, по которому религия имеет значение решающего рычага мировой истории, сводится в конечном счете к чистейшему мистицизму. Поэтому проштудировать книгу Бахофена, толстый том большого формата, работа трудная и далеко не всегда благодарная. Но все это не умаляет его заслуги как исследователя, проложившего новый путь. Он первый, вместо фраз о неведомом первобытном состоянии с неупорядоченными половыми отношениями, представил доказательство наличия в классической литературе древности множества подтверждений того, что у греков и у азиатских народов действительно существовало до единобрачия такое состояние, когда, нисколько не нарушая обычая, не только мужчина вступал в половые отношения с несколькими женщинами, но и женщина с несколькими мужчинами. Он доказал, что при своем исчезновении обычай этот оставил после себя след в виде необходимости для женщины выкупать право на единобрачие ценой ограниченной определенными рамками обязанности отдаваться посторонним мужчинам. Что поэтому происхождение могло первоначально считаться только по женской линии от матери к матери. Что это исключительное значение женской линии долго сохранялось еще и в период единобрачия, когда отцовство сделалось достоверным или, во всяком случае, стало признаваться. Что, наконец, это первоначальное положение матерей как единственных достоверных родителей своих детей обеспечивало им, а вместе с тем и женщинам вообще, такое высокое общественное положение, какого они с тех пор уже никогда не занимали. Страница 218. Бахофен, правда, не сформулировал этих положений с такой ясностью, этому помешало его мистическое мировоззрение, но он их доказал, и это в 1861 году означало целую революцию. Толстый том Бахофена был написан по-немецки, то есть на языке нации, которая в то время менее всего интересовалась предысторией современной семьи, поэтому книга осталась неизвестной. Ближайший преемник Бахофена, на том же поприще, выступивший в 1865 году, даже не слыхал о нем. Этим преемником был Маклэннан, прямая противоположность своему предшественнику. Вместо гениального мистика тут перед нами сухой юрист. Вместо буйной поэтической фантазии тщательно взвешенные построения выступающего в суде адвоката. Маклэннан находит у многих диких, варварских и даже цивилизованных народов древнего и нового времени такую форму заключения брака, при которой жених, один или со своими друзьями, должен как бы насильственно похитить невесту у ее родных. Этот обычай является, по-видимому, пережитком более раннего обычая, когда мужчины одного племени действительно насильно похищали себе жен на стороне у других племен. Как же возник этот брак похищения? Пока мужчины могли находить достаточно жен в своем собственном племени, для такого брака не было никакого повода. Но столь же часто мы находим, что у неразвитых народов существуют известные группы, в 1865 году их еще часто отождествляли с самими племенами, внутри которых брак запрещен, так что мужчины вынуждены брать себе жен, а женщины мужей вне этой группы. Между тем, у других существует обычай, требующий, чтобы мужчины, принадлежащие к определенной группе, брали себе жен только внутри своей собственной группы. Маклэннан называет первые группы экзогамными, вторые эндогамными, и тут же, без дальнейших околичностей, конструируют резкую противоположность между экзогамными и эндогамными племенами. Страница 219. И хотя его же собственные исследования экзогамии прямо-таки носом наталкивает его на тот факт, что эта противоположность во многих случаях, если не в большинстве или даже во всех, существует лишь в его воображении, он все же кладет ее в основу всей своей теории. Экзогамные племена могут, согласно этому, брать для себя жен только из других племен. А это, при свойственном периоду дикости, непрерывном состоянии войны между племенами, можно сделать лишь путем похищения. Маклэннан спрашивает далее. Откуда произошел этот обычай экзогамии? Представления о кровном родстве и кровосмешении не имеют к этому никакого отношения. Это явления, которые развиваются лишь значительно позже. Другое дело, широко распространенные среди дикарей обычаи убивать детей женского пола тотчас же после рождения. Благодаря этому в каждом отдельном племени возникает избыток мужчин, ближайшим следствием которого неизбежно должно было явиться совместное обладание несколькими мужчинами одной женой – многомужество. Отсюда, по его мнению, следует, что известно было, кто мать ребенка, но неизвестно, кто его отец. И поэтому счет родства велся лишь по женской линии, а не по мужской. Это было материнское право. Вторым же следствием недостатка женщин внутри племени, недостатка ослабляемого, но не устраняемого многомужеством, именно и был систематический, насильственный увод женщин чужих племен.